Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
От хорошей жизни или из кризисов люди создают что-то новое, заканчивают одни проекты, начинают другие и круто меняют свою жизнь и жизнь окружающих. Где бы ни работал Андрей Тесменецкий, так получается, что он все время помогает людям. Сначала с автомобилями, а позже добавилась целая большая глава в его жизни, когда он начал помогать прийти в себя после развода, не оставаться одному в трудной ситуации, достойно встретить старость и почувствовать вторую молодость. Это программа «Дело во мне». С вами я, Яна Ермакова. И сегодня у нас история того, как не случайно бывает все то, что на первый взгляд кажется случайным. Как важны детали и как одни события нашей жизни создают почву для следующих крутых поворотов судьбы.
Интересно получается, я все время, с самого раннего детства, сколько помню, я всегда мечтал о машинах и все время был связан с машинами. Поскольку мама работала на скорой помощи, я могу сказать, что я вырос на скорой помощи. Но как бы ездил на вызывай, проводил огромное количество времени там и с водителями, и с медперсоналом, разумеется. Вот, но я никогда не... я все время себя ассоциировал больше с водительской частью, да, то есть меня всегда интересовали машины в этой сфере.
А я уже готовилась спросить, как вы так медиком не стали, если вокруг все вас окружало медиками.
Да, мама мечтала, чтобы я был медиком, мама мечтала, чтобы я был хирургом, и так далее, и так далее. Но у меня всегда была мечта по поводу машин, потому что это связано с автомобилями. Соответственно, поступил в Рижский университет на инженера-автомеханика, вот, который успешно закончил. Потом оказалось, что знаний мало. Еще раз поступил, но уже на экономический факультет. Там почти для того, чтобы получить звание магистра экономики, осталось там один экзамен сдать, одну курсовую, соответственно, магистерскую работу. Вот, случилось так, что познакомился с девушкой, которая позже стала моей женой, но она жила в Москве, я жил в Риге, поэтому у нас все так достаточно сумбурно стало, да, и поэтому стало уже не до учебы. Вот, и, в общем-то, никогда не нужно было мне какие-то иметь дипломы при себе, чтобы для работы как бы.
То есть вы не закончили, но каких-то угрызений совести по этому поводу не чувствуете, потому что знания это все равно при вас.
Да, и, и она, опять-таки, тоже была врач по специальности, да, поэтому...
Прям карма, да?
Да. Медицина меня никогда как-то не оставляла, что называется, да, она всегда где-то была рядом. Вот, и я продолжал быть в сфере автомобильной все время, и, по сути, наверное, два года назад произошли достаточно большие изменения, скажем так, в семейной жизни, как-то и в то же самое время... Как-то стало выходить наружу то, что мне на самом деле всегда хотелось. Хотелось заниматься вопросами, с людьми, да, что называется, люди с людьми, да, помогать людям, какая-то помогающая профессия, да, такой помогающей профессии у меня не было. Я получил профессию медиатора, что, в общем-то, тоже очень мне сейчас помогает для понимания и осознания каких-то вопросов, процессов. Вот, что следующее у нас?
А что у вас было следующее?
А следующее было то, что я захотел попробовать возможность все-таки перейти на то, чтобы помогать людям.
Помогать людям Андрею захотелось, когда в его жизни случился болезненный развод. 20 лет они с женой жили душа в душу. И вот тебе на. Семья больше не семья. В душе пустота, на сердце незаживающий шрам, земля уходит из-под ног, и непонятно, как жить дальше.
Я осознал, что на самом деле... Человек, который остается в такой ситуации, он остается один и не может получить помощи, когда ему она нужна. Да? И вот был такой проект небольшой, чтобы сделать так, чтобы что-то вроде ассистента, так скажем. Да? То есть был человек, который рядом бы с тобой, хотя бы на расстоянии телефонного звонка.
Ассистент для разведенок.
Да.
Ну, это крутая мысль.
Да. Но как-то не пошло сразу, да, не пошло. На тот момент не пошло.
Вы в такую тонкую игру начали играть, потому что часто же случается перенос. Если мы с кем-то развелись, а кто-то рядом с нами, даже, условно говоря, на телефонной связи, все равно мы начинаем к нему привязываться, новый объект.
Да. Видимо, на тот момент я не был...
Мысль шикарная.
Да, я на тот момент все-таки не был готов. Мы, кстати, поэтому здесь сейчас и встретились, потому что... ну, вот сколько, 2 года прошло, и еще есть несколько, так скажем, единомышленников, я и еще 2 психолога, которые объединились в проект, называется «Шкиртасердис», клубничный такой, да, вот, там, где с одной стороны будет даваться немножко теории, ну, что-то вроде лекции такой, и дальше будет «Пердесаплес», да, там, где люди в безопасной для себя среде смогут обмениться каким-то своим опытом, какими-то мыслями и так далее.
Как клуб анонимных алкоголиков, только да. Тут клуб анонимных разведенных.
Да, 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 что-то в этом духе, да.
А не важно, кто к вам придет, мужчина, женщина?
Нет, не важно, не важно, да, потому что будут, соответственно, 2 человека, то есть будет обязательно мужчина, практически это я получаю, да, ну, как из ведущих, да, и кто-то из психологов будет женщина.
На тот момент, когда мы с Андреем записывали это интервью, проект только-только делал свои первые шаги. Сейчас психологическая помощь для переживших расставание, потерявших свою любовь и отчаявшихся найти новую, работает в полную силу. Проект оказался востребованным, потому что проходить через такие травмирующие события в одиночку для многих непросто. А здесь можно по полочкам разложить, что пошло не так в прошлых отношениях и как похожих ошибок не повторить в будущем.
Это позволит человеку посмотреть на то, что с ним произошло по-другому, да, найти для себя какие-то важные моменты, найти какие-то вещи, которые он, может, даже боялся для про себя подумать, да, и какие-то моменты, которые для него болезненны. И иногда бывает так, что мне это, я чувствую, я подхожу к какой-то болезненной точке своей, но я туда не иду, потому что я понимаю, что там, ну, там будет, с одной стороны, там решение, но с другой стороны, мне тогда придется признать свою какую-то, то, что я ошибся, и не каждый в состоянии это сделать, да. Может быть, здесь это будет более, ну, не так болезненно, да, и, с другой стороны, в очень таком бережном режиме, может быть, мы это сделаем, да, тогда человек сможет какие-то вещи для себя и про себя понять, чтобы двигаться дальше.
Ну, вы такой энтузиаст, вы на месте не сидите, это один проект, который у вас есть. Есть еще помогающая сфера, где вы тоже нашли себе применение. Это пожилые люди, пенсионеры, которым тоже нужно как-то где-то помогать. Что там за идея, что там за проект?
Совершенно верно. 2 года назад я, скажем так, стал закругляться с темой автомобильной, да, и в то же самое время мне поступило предложение возглавить пансионат. Вот здесь, в Эцмигрависе, 37 бабушек и дедушек. С одной стороны, было неожиданное предложение, а с другой стороны, поступил человек, который меня там 100 лет знает, и который знает, что я могу. И плюс там история, что был и центр поддержки семьи, и это та же самая история медиации. То есть это все как бы, ну, человек про это все знал. Поэтому предложил такую должность. Сначала было очень, так скажем, то, что непривычно, необычно, да, немножко, да, потому что, ну, полная, получается, полная смена всего, с одной стороны, да. Но с другой стороны, ты как будто вернулся в какую-то такую сферу, в которой ты, в общем-то, всегда был, только она была где-то рядом с тобой, а ты сейчас просто в ней внутри, получается.
А что вам там нужно делать? Ну, это тоже обязанность менеджмента, как я понимаю.
Да,
ну,
да,
вот что именно?
То есть у нас было, сколько, сейчас скажу, 4 человека каждый день. Это персонала, да, и, соответственно, надо было, опять-таки, следить, чтобы все было в порядке, чтобы все были довольны, чтобы все бабушки и дедушки были накормлены, напоены, в хорошем настроении. Да, кто-то не хочет гулять, тогда надо как-то смотивировать погулять или вместе выйти на воздух подышать, да, особенно если там весна, лето, хорошая погода.
Ну, как в детском саду, манипуляция во благо.
Ну, не манипуляция, скорее каким-то добрым словом, каким-то добрым отношением, наверное, так будет, больше будет, да, правильнее будет.
Ну, это сложная, наверное, сфера. Все равно пожилые люди, вот они как капризные уже становятся с возрастом. И, наверное, же у вас не просто бабушки и дедушки, а уже с деменцией кто-то,
да,
наверное,
да,
был.
С геймером, с Паркинсоном, с деменцией, конечно, были и невидящие, да, но кажется, да, что это сложно, а буквально проходит, не знаю, когда пара недель, и ты понимаешь, что ты уже внутри всей этой ситуации полностью, да, и если ты к людям и ко всей этой ситуации относишься с душой, то и люди тоже к тебе в ответ относятся так же, да.
Но это все равно требует каких-то очень моральных таких сил больших, нет?
Да, действительно, да, это, конечно...
Хоть это и не близкие тебе люди, но казалось бы.
Конечно, конечно. Так и есть, и конечно, то есть каждого ты узнаешь не только каждого из них, ты узнаешь историю каждого из них, узнаешь их родственников, которые это приходят, узнаешь их какие-то вещи, которые им нравятся, что им нравится, что им не нравится, что они хотят, что не хотят, с кем они хотят дружить, с кем они не хотят дружить, потому что там же тоже, опять-таки, с кем-то у них складываются отношения, с кем-то не складываются, там 2-3 человека в комнате, да, хоть и комната там большая, просторная, со всеми удобствами, и, конечно, там о них заботятся, и там и персонал тоже приходит регулярно, да, но это, опять-таки, не все, что им хочется, не все, что им нужно, да, и им нужно и тепло, и забота, и, опять-таки, их надо услышать иногда, просто послушать, просто посидеть рядом, да, то есть это тоже как бы все нужно, и на все это надо идти время, конечно же. Ну, вот так, да.
Но вы сейчас тоже продолжаете этим заниматься или нет?
Нет, я уже с августа месяца я уже не работаю, да, но когда я как раз готовился к экзаменам по медиации, соответственно, как бы полностью этим надо было заниматься. Вот, поэтому я уже не работаю с августа, да, в этой сфере, ну, как, конкретно в этом, как руководитель пансионата, да, да, но все равно, как бы, там, у меня есть какие-то бабушки и дедушки, с которыми я поддерживаю контакт, да, которых я навещаю регулярно, да, то есть это конечно же, есть, да, и...
Ну, вы такой социально ответственный, рабочее место не так, что там дверь закрыла, поминай, как звали, нет, приходят, бабушек навещают.
Бабушкам, я, к сожалению, сейчас туда не прихожу, потому что я приходил, да, пару раз, но для них это очень большой стресс оказалось, потому что они там переживали, что, как, и если ты где-то в другом месте работаешь, тогда мы к тебе пойдем, так и теперь перейдем, да, и это, ну, для них это большое все-таки большое переживание, да, я знаю там через бывших коллег, да, плюс-минус, что там происходит, кто как, где-то иногда встречаю, опять-таки, близких и родственников, те, кто там, да, они тоже рассказывают, как их близкие там себя чувствуют, кто и что.
Но эта сфера дала вам еще одну идею, насколько я понимаю. Какая это была идея? Да, да. В чем она заключается?
Идея была в том, чтобы сделать, по латышке будет видно, сделать среду, да, для бабушек и дедушек безопасной, те, кто живут сами, да, те, кто живут отдельно. Ну, вот я до сих пор очень поддерживаю очень близкие отношения с одной из бабушек, которая, она к нам поступила тогда еще в пансионат, но она всеми силами хотела оттуда выбраться, выйти, потому что у нее было стойкое понимание, что она не может в пансионате, ей надо дома быть, да, и мы занимались там и с физиотерапевтом, и нам еще фонд «Юнайтинг» очень помог, да, там привлекали других специалистов, психолога привлекали, и она, скажем так, пришла в себя, собралась и вот переехала из пансионата уже к себе домой. Вот я ее там тоже навещаю достаточно часто, регулярно, так, смотрим как-то, что у нее нового и так далее. Какие-то решаем, не знаю, там, дела бытовые, так скажем, семейные. Ее. Ну вот. И, в общем-то, из этой всей истории, да, в общем-то, и появилась идея о создании проекта, который бы помогал пенсионерам, сеньорам, как сейчас говорят, да, может быть, мне больше нравится сначала к сеньорам, ну, к термину сеньору относился так несколько чужеродно, да, скажем так.
Ну, не совсем в нашей традиции просто.
Да, да, но, в принципе, это очень, наверное, правильное слово.
Почетное такое.
Да, да, это в этом слове есть уважение. В слове пенсионер, там, пожилой человек, это уже не... Ну, там нет вот этого уважения, к сожалению.
Ну, налет старости такой.
Да, да, ну, вот как бы там... Да, уже
отработанный материал.
Что-то в этом духе, да, да. А вот слово «сеньор» все-таки оно, я очень надеюсь, что это как бы и в будущем какое-то свое смысл приобретет, потому что те люди, что вышли на пенсию, да, и люди в годах, они не будут себя ощущать там брошенными, покинутыми, одинокими, зависимыми от государства и сидящими там каждый там в своей квартирке и переживающими там за счета и так далее, да. Мне очень нравится в этом смысле ездить, не знаю, там, то же самое, не знаю, там, в Израиле, например, в Италию, да, там, где ты видишь этих бабушек и дедушек, которые активно себя ведут, которые...
Живут полной жизнью, утром кофеечек попивают, газетку,
да,
читают.
Да, именно, да, да, именно. Вот у меня тоже есть, скажем так, мечта сделать в разных кафе такие утро или там какое-то время для именно сеньоров, где бы они собирались, там соседних кварталов, где они между собой общаться. И, соответственно, одна из как бы идей – это чтобы не просто только те, кто могут сами прийти, чтобы они туда приходили, но и использовать помощь других людей, которые могли бы привести их туда, да. И вот это как бы один из моментов тоже этого проекта. В общем-то, началось все с того, что, опять-таки, когда я ушел, да, когда было время, так сказать, выдохнуть, да, потому что там работал там с 8 утра до 8 вечера практически там каждый день, там, ну, там, кроме субботы, воскресенья, да и субботы иногда приходилось приезжать, ну, посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, да, и посмотреть, что действительно очень многие сеньоры, да, они все-таки хотят жить сами у себя. Они очень хотят жить в своей квартире, хотят чувствовать себя в ней надежно, безопасно. И появился смысл делать так, чтобы помочь им в этом, да, чтобы они могли у себя дома быть, с одной стороны, жить, как они хотят, той жизнью, к которой они привыкли, но в то же самое время, чтобы у них было понимание, чтобы у них было знание, и у их детей было знание, что если что-то с ними произойдет, то всегда им помогут, да. И поэтому я стал искать возможность какого-то электронного решения, так скажем, да, современного. И так случилось, что такое решение нашлось, да, такой стартап как раз возник, он возник в Израиле, и мы достаточно в тесном контакте с друг другом находимся, общаемся, где-то что-то обмениваемся какими-то своими идеями, какими-то своими наработками. И, соответственно, поэтому получилось так, что вот удалось найти вот это, то, что мы сейчас называем Веселый Басапроце, да, этот
браслет.
Браслет здоровья, да, так скажем, да, где там бабушка или дедушка, которые живут одни, они в любой момент могут посмотреть там свое состояние здоровья, там пульс, давление, оксигенацию, где они с помощью нажатия одной кнопки могут просто там могут вызвать скорую, могут вызвать любую помощь, могут просто позвонить своим детям или своим друзьям. Да, и это для этого не нужен телефон, потому что особенно старшее поколение, мы уже привыкли, что там телефон должен быть всегда с собой, но и то не всегда он у нас с собой. Конечно же, когда мы ходим по дому, его у нас с собой нет, да. А если человек упал просто у себя дома, да, то все. Да, то есть, если он упал, там, например, сломался, не дай бог, там ногу, да, то он уже и подняться не сможет. То есть телефон может быть там же в комнате, тоже лежать, например, на столе, а достать до него. У меня был такой реальный случай, когда получилось так, что семья мужа увезли в больницу на операцию. Да, женщина осталась одна, и она вот как раз упала дома у себя. Дочка в Канаде, и она 3 дня не могла, ну, она не могла до нее дозвониться, они регулярно созванивались, и она поняла, что случилось, и никто не мог подъехать посмотреть, и она просто все бросила, и из Канады сюда прилетела за там почти 3 суток, она просто вот в дороге была, это как вот «Один дома» тогда, вот этот фильм, да, только уже, к сожалению, не такой радостный, да, а человек в это время, вот, мама ее в это время была просто одна на полу в это время, да. И это ужасная история, и она, к сожалению, не единичная, да, это кажется, что вот, когда я только начал заниматься этой ситуацией, этой проблемой, кажется, что где-то оно есть где-то там, да, это, ну, это не случается, а потом, когда ты смотришь там огромные цифры по статистике, когда ты начинаешь углубляться, то ты вспоминаешь, что там такая история, там такая, что твоя, ну, моя бабушка, например, она там шла просто из дома там в на даче, да, из домиков в пристройку и просто упала, да. И несколько часов, ну, это хорошо лето было, да, и она просто лежала, не могла подняться, и, разумеется, телефона с собой нету, да, и все, и она просто кричала на помощь, да, и вот хорошо, что там маленькие заборчики эти, да, и там людей много, но все равно несколько часов прошло, пока кто-то там услышал, что она кричит, ее подняли и вызвали скорую помощь и так далее, да, и, соответственно, проблема очень-очень это актуальна, что людям старшего возраста нужна помощь. И чтобы они могли там буквально с помощью одной кнопки эту помощь получить. Или даже так, что если они сами не могут, то чтобы этот прибор сам мог вызвать эту помощь, да?
Ну, такие идеи были. Тут во многие сейчас могут парировать, что ну как бы не совсем новинку вы придумали, прямо скажем. Чем отличается
это
ваш?
Это другого уровня новинка получается, да? Это принципиально, это как кнопочный телефон и смартфон. То есть, да, сейчас есть, скажем так, аналоги, да, но одни позволяют только находиться в том же самом помещении, там какие-то 30 метров вокруг, дальше не отходить. И это просто как бы реально просто кнопка, которую нажать, и громкоговоритель где-то находится, где-то вот там, где-то рядом, да, там, условно говоря. Второй момент – это какие-то, ну, достаточно тоже, ну, по сравнению с этими, да, то есть часы, но без дисплея, то есть тоже только кнопка, и там возможность вызвать SOS, да, то есть связаться с поддержкой, да. То есть у нас же предлагается гораздо более комплексное решение, да. Да, разумеется, он работает как кнопка, да, человек может, нажав кнопку, может связаться с службой поддержки, может связаться со своими родственниками, да, может вызвать скорую, да, то есть может и так, да. Но в то же самое время автоматически, когда человек падает, да, срабатывает датчик падения, и, соответственно, автоматически вызывается уже, автоматически направляет сообщение родственникам или направляет сообщение в службу поддержки о том, что что-то случилось, или просто звонит автоматически. Да, то есть человек...
А на вас сейчас ваш же браслет, да, вы его тестируете?
Да, конечно, он у меня всегда с собой. Mm-hmm. Вот, и... Тут, конечно, это датчик сенсор этот, да, то есть он даже там сделан трехуровневый, да, то есть зависит от того, насколько активный образ жизни ведется, то есть если там человек более-менее активный, то там менее он чувствительный, да, если там бабушка, дедушка, которая там мало двигается, то он там более чувствительный становится, да, потому что та же самая проблема, что даже с кровати иногда падают, ну, достаточно, даже не иногда, но падают люди с кровати тоже, да, такое случается. Вот, и идея такая, что он сам связывает, да, даже не надо, если там, например, потерял сознание человек, то все равно идет звонок, все равно идет сообщение, что что-то произошло, значит, нужна помощь.
Личный опыт лежит в основе всех проектов Андрея. Он видит проблему и ищет для нее решение. С одной стороны, такой подход часто используют бизнесмены, а с другой – умение замечать, говорит об Андрее как о человеке, тонко чувствующем этот мир. Там, где другой бы вздохнул, посетовал на несовершенство системы и прошел бы мимо, он старается приложить максимум усилий, чтобы что-то изменить.
Лет 12 назад, да, была такая печальная история, что... Получается, бабушка моей первой жены, она жила на первом этаже дома, да, и прямо над ней на третьем этаже жила дочка ее. Каждый день они друг друга навещали, каждый день там заходили друг к другу, но случилось так, что они буквально, если так по прямой смотреть, они там, ну, 6 метров друг от друга были, да, и случилось так, что дочка пришла, а мама лежит на полу, и все. То есть у нее случился сердечный приступ, и все. И даже то, что они 6 метров друг от друга находились, да, это не помогло, потому что, ну, она не смогла позвонить. Да. И, к сожалению, есть такая статистика печальная, что люди преклонного возраста, они в критические моменты, они склонны недооценивать проблему, да, со своим здоровьем. Они склонны опираться не на нынешнюю свою ситуацию, не на нынешнее свое там состояние, а они опираются на то, какими они себя, ну, скажем так, чувствуют, как там 10-20 лет назад.
Я же был бодрячком 18, да. Чего сейчас-то? То же самое?
Да. И вот в том-то проблема, да. И что получается где-то 27% недооценивают проблему, и еще 15% они чувствуют, ну, они не чувствуют эту патологию, которая другое заболевание. То есть они думают, что заболевание одно или какое-то проявление другое одно, а на самом деле это уже другое заболевание дает о себе знать. То есть, соответственно, практически почти в половине случаев эти люди не понимают точно, что происходит, и не могут, соответственно, вовремя вызвать скорую, обратиться за помощью. И если они обращаются за помощью, то... К сожалению, уже слишком, ну, бывает поздно, или бывает гораздо сложнее привести их, ну, снова в состояние, да, реабилитацию провести хорошую.
Ну, вот, как кажется, вот эта тревожная кнопка и браслет для пожилых, медиация, mm-hmm. и... группы помощи для разведенных людей, это из серии, что если вот вам плохо, то начните помогать кому еще хуже. Тогда вам полегчает. И тогда почувствуете, что ну, как бы вы, во-первых, востребованы, и в общем, состояние свое улучшится. Это о вас.
Есть еще третий проект, который уже работает. Это, ну, я там, так скажем, соведущий, так скажем, так уж случилось, да, что у моей любимой женщины хобби – это она модель, да, что называется, elegant age, то есть уже там 40+. И мы ездили, так уж казалось, где я точно никогда не был близко, с чем это Миромоды, да, где я был всегда на очень большом расстоянии и никогда не мог подумать, что я там буду не участвовать, а буду внутри всей этой, так скажем, кухни, да, там, например, там Миланская неделя моды, там Парижская неделя моды, там, или
вам сейчас многие позавидовали.
Или в Монако, да, там Тиффани шоу, да, то есть, опять-таки, тоже никогда не задумывался про это. Да, но так случилось, что все случилось. И опять-таки, поскольку она участвовала в этих показах моды, да, и пришла идея о том, что на самом деле очень много женщин, которые тоже было бы интересно. Все-таки, наверное, у каждой девочки в какой-то момент бывает мечта там, стать моделью. Да? И сейчас такое интересное время, что эта мечта может осуществиться на самом деле. И вот уже больше полугода этому проекту. И буквально на прошлой неделе одна из наших учениц ездила в Монако на Tiffany Fashion Show, вот, где участвовала как модель, они снимались, она шла по подиуму, они снимали, была фотосессия и в самом Монако, и в Каннах на кинофестивале они тоже были, там тоже была фотосессия, вот, и, в общем-то, все остались очень довольны. Ну, вот, так что интересно, да, интересное время, интересные возможности, да, и, в общем-то, для меня на самом деле всегда казалось, что там какая-то элегантность или какие-то там походка женская, это какое-то, ну, само собой разумеется. А здесь начинаешь видеть и понимаешь, что, оказывается, это, в общем-то, это какой-то, с одной стороны, это труд, с другой стороны, что, ну, это то, что даже не то, что женщины учатся здесь ходить там и там у них красивая походка, они умеют красиво разворачиваться там перед зеркалом, да, или там они могут хорошо позировать красиво. Даже, наверное, это конечно, все, конечно, тоже есть, имеет место быть, но для основного, наверное, смысл – это то, что они для себя видят. Уверенность в себе какую-то получают. Кто-то получает те эмоции, которые она там получала, там, не знаю, там, лет 20, наверное, 18, условно говоря, да, то есть она снова вспоминает, что она действительно женщина, что она красивая женщина, что она эффектная женщина. И мы это очень видим и всегда очень радуемся, когда приходит новая ученица, и они сначала, некоторые приходят, они там сидят в уголочке, шепотом разговаривают, то есть они, ну, не то, что разговаривают, то есть и они, с ними надо разговаривать, чтобы они что-то хоть ответили, да, что-то рассказали. Потом они потихоньку раскрываются, потом они начинают разговаривать там с другими участницами. Потом им начинают видеть себя, потом она начинает красиво ходить, потом она где-то переходит не только как бы красивая походка, но и внутреннее какое-то наполнение, да, и какое-то внутреннее осознание, что она действительно красивая женщина, что она действительно это может, что она действительно ну, достойна и так далее, и так далее. Это очень здорово.
А что вы там делаете?
Я там как фотограф скорее, да, хотя иногда, опять-таки, интересно, у нас бывают, мы же не только занимаемся там позированием, походкой и так далее, да, иногда бывают разговоры становятся по душам, и какие-то вопросы, то есть я иногда выступаю в роли просто мужчины, то есть даю точку зрения, как видит мужчина, так скажем, да, иногда этого просто тоже иногда не хватает. Иногда очень, очень забавно это все получается, но, я думаю, очень, очень полезно как бы, всем участницам проекта.
Как часто это бывает, собеседники в программе «Дело во мне» дают нам идеи для следующих выпусков. Андрей Тесменецкий именно такой гость. И в одной из следующих программ поговорим с Ильзой Гринбергой, его спутницей жизни и автором проекта для моделей бальзаковского возраста. Интересно, что их встреча с Ильзой тоже не случайна. С точностью до наоборот, похож их профессиональный путь.
Я всю жизнь занимался автомобильными запчастями, да, ну, А сейчас как бы перешел на то, что как бы помогаю вот бабушкам, дедушкам, пенсионерам, условно говоря. А у нее наоборот, она начинала с того, что она как раз работала в сфере, что она помогала людям, бабушкам и дедушкам, на руине. А потом она даже ездила в Швецию, изучала опыт, это еще 90-е годы. Значит, изучала опыт работы пансионатов там, да, и потом вернулась сюда, и даже шведы в итоге реконструировали вот руинский пансионат, да, это середина 90-х годов было, и она руководила там каким-то, ну, одним из отделений, вот, и в тот момент, когда ее говорили, ну, давай уже рулит всем, да, не готова, да, и она тогда, так сказать, ушла из этой сферы. И сейчас она работает, ну, как бы, эта модель, это ее, ну, хобби, так скажем, да. А основное место работы сейчас большая компания, которая занимается продажей запасных частей в Скандинавии, вот, и она там коуч. Коуч по, ну, она там обучает специалистов новых, да, которые приходят или занимаются тем, что повышает уровень, ну, соответствующих сотрудников, соответственно, да. Плюс там анализируют, кто как работает, и где кому как можно помочь, и так далее, вся эта история.
Вот такие иногда хитросплетения подбрасывает жизнь. Покруче любого кино. Напомню, вы слушали программу «Дело во мне». На этом я, Яна Ермакова, прощаюсь. До новых встреч в эфире.